Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседы на Святую Четыридесятницу о смерти святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического. Из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Поминайте наставников ваших» воспоминания протоиерея Владимира Волгина о старце архимандрите Серафиме Тяпочкине. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Алексии, митрополите московском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Беседы на Святую Четыридесятницу о смерти. Слово о смерти. Как неповерхностно обозревали мы в прошедший раз владычество смерти над родом человеческим, но при сем не могли не видеть, как это владычество разрушительно и ужасно. Ужасно уже неизбежностью своею для всякого, ибо кто есть человек, иже поживет и не узрит смерти. Ужасно неизвестностью часа смертного, ибо кто может знать и сказать, что он умрет не прежде, как тогда-то? Ужасно, предшествующими обыкновенно всякой смерти, страданиями телесными и душевными. Ужасно, даже отсутствием всяких страданий, когда смерть постигает человека совершенно внезапно и нечаянно. Хотите ли взглянуть еще вместе с нами на последствия смерти над человеком, дабы более и прочнее пробудить в себе спасительный страх смерти, столь нужный и благопотребный для нас в деле нашего покаяния и спасения? Если так, то да будет известно вам, что последствия смерти во всех отношениях чрезвычайно важны и решительны. Словом сказать, таковы, что кто раз вникнет в них и выразумеет вполне их силу и значение, у того никогда они не могут выйти из головы и мысли. Мы даже не разумеем при всем тех последствий, коим подлежит человек, умерший в другом мире, куда он приходит от нас, и коих мы при всей важности их не можем видеть, а только можем и должны предполагать. Рассмотрим одни те последствия, кои касаются нашего мира, и кои потому пред нашими очами и нашим судом. Эти последствия, говорю, чрезвычайно важны, неотразимы и решительно непреложны. И, во-первых, в самом существе человека. До смерти, как бы ни страдал, в каком бы ни находился истощении и безобразии, хотя бы был подобен Иову на гноище, он все еще человек, существо живое, чувствующее и разумное. Приходит смерть, и этот человек, хотя бы за минуту до того, был крепок и цветущ здравием, становится бездушным, у которого остается все, что было прежде, но без всякого действия. Очи не видит, ухо не слышит, уста сомкнуты, руки и ноги, самое сердце недвижимы. И этот телесный остаток человека вскоре теряет свой вид более и более и начинает разлагаться на части, после чего от человека остается, и то не навсегда, только несколько голых костей, несколько горстей праха. Можно судить по всему, какая ужасная перемена должна происходить с человеком после его смерти. Тут происходит более, гораздо более того, как если бы человек каким-либо чудом восхищен был с нашей земли и приставлен в какой-либо из небесных шатров, ибо при всей разности образа существования там от нашего земного, приставленный туда, все еще оставался бы со своей телесностью и встретил бы себя среди вещественных стихий, подобных сколь-нибудь здешним. Смерти, напротив, оставляет человека все телесное, он остается и делается одним духом, не имущим вовсе плоти и крови. Вместе с тем должен существенно измениться весь образ бытия человеческого и всех его отношений к подобным себе и ко всему миру. Доколе человек в теле и жив, дотоле он занимается чувственным и телесным. Телесное и видимое доставляет ему способы к поддержанию своего бытия и к занятию самых душевных способностей. С смертью этот союз с видимым и чувственным прекращается навсегда. Без тела человеку нисколько уже не нужно того, над приобретением чего он так должен был прежде трудиться и в чем полагал свое блаженство. С другой стороны, и чем занята была душа его? Как бы ни казалось то привычным, любезным, необходимым, все это должно оставить навсегда, ибо без тела и чувств нет уже средства и возможности заниматься, чем занимался прежде. Таким образом, у служителя алтаря нет более ни алтаря, ни храма. У любителя наук и знаний нет более ни звезд на небе для наблюдения, ни трав и животных на земле для рассмотрения. У крестьянина — полей для возделания, у купца — предметов торговли. Для умершего нужна уже новая пища, новый круг занятий, сообразные его новому образу бытия в другом мире. Говорит ли после сего, что смерть прекращает навсегда всякую деятельность человека, над чем бы ни застало его в приходе своем к нему? Вы трудились над каким-либо великим и общественно полезным делом, немного времени уже требовалось для окончания его. Без вас даже, может быть, никто не в состоянии кончить его. Смерти нет дела до сего. Она приводит с собою конец самому вашему бытию земному, и недовершенный вами остается для вас таким навсегда. Успели ли вы распорядиться вашим имуществом и объявить последнюю вашу волю? Хорошо. Не успели? Она пойдет без вашей воли, куда бы вы вовсе, может быть, не хотели. Вам крайне желалось бы переменить что-либо из ваших прежних действий, например, примириться по-христиански с таким и таким недругом, вознаградить кого-либо из обиженных вами, оставить кому-либо знак своей любви и уважения. Если этого не сделано до смерти, то никогда уже не будет сделано. Смерть единожды и навсегда полагает конец нашей земной деятельности, в чем бы она ни состояла и чего бы ни требовала. Если бы можно было умершим, по крайней мере, передавать каким-либо образом в наш мир свои желания. Многие, если не все, из родников и ближних наших, пошли бы за долг для себя привести их в исполнение, но сие невозможно. Лишившись своего тела, человек вместе с ним теряет все средства к сообщению с сим миром и с оставшимися в нем, кое со своей стороны, будучи обличены телесностью, не в состоянии проникать в область духов, где находятся умершие. Посему, как бы вас ни продолжали любить здесь, как бы ни желали вам всякого блага за гробом, никто не в состоянии знать и исполнить вашу волю, ни вы передать ее им. А вас будут жалеть и плакать, а вас будут молиться и во имя ваше благотворить, к чему так располагает всех чад своих Святая Церковь. Но сообщения с вами ни у кого не будет. Все намерения, желания, нужды наши погребены будут навсегда с вами, и их никто не узнает на земле. Разве сам Господь благоволит открыть о том кому-либо особенным образом, что, как видим из священной истории, бывает крайне редко? Помыслите, братья мои, о всем этом и ужаснитесь. Помыслите, извлеките из сего сами правила для своего поведения в жизни. Они кратки и просты, настолько же полезны и необходимы для каждого. Если тело наше должно оставить нас в смерти и обратиться в прах, что, может быть, уже весьма близко к нам, то благоразумно ли заботиться непрестанно об одном теле и оставлять без внимания состояние нашей души, с коим мы останемся на всю вечность? Если мир, нас окружающий, и нас всецело занимающий, должен смерти исчезнуть для нас навсегда, то благоразумно ли ограничивать им всю деятельность нашего духа, привязываться к нему всеми силами сердца и не готовить себя к деятельности высшего рода, который встретит нас за гробом, запасать благовременно то, что там будет нужно. Если деятельность наша в всем мире совершенно прекращается со смертью, и как невозможно по смерти не только совершить или докончить что-либо из дел наших, даже знать здесь кому-либо о наших желаниях, то не должно ли стараться каждому делать, что необходимо, заблаговременно, не ожидая часа смертного, который может постигнуть внезапно? Здесь-то можно повторить слова Спасителя: «Еже творишь и твори скоро, мирися с соперником твоим, то есть с правосудием Божиим и совестью твоею, донди же еси на пути. Уготовляй светильник и елей добрых дел, доколе не наступила полночь, не пришел внезапно жених и не затворились пред тобою двери чертога. Аминь».
Избранная из книги святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского, беседы на святую Четыридесятницу о смерти читал священник Андрей Спиридонов. В эфире программа «Благовещение».
«Поминайте наставников ваших» – цикл бесед о жизни подвижников 20-го столетия. У микрофона Александра Никифорова. О своих встречах со старцем-архимандритом Серафимом Тяпочкиным сегодня вам расскажет протоиерей Владимир Волгин, настоятель храмов Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученика Антипа на Колымажном дворе. Дорогой отец Владимир, сегодня мы надеемся услышать ваш рассказ о святом старце, отце архимандрите Серафиме Тяпочкине.
Я познакомился с архимандритом Серафимом Тяпочкиным в 80-м году. В 79-м году в конце года я был рукоположен в декабре месяце в священнике, а в 80-м году познакомились и благословил меня на это знакомство архимандрит отец Иоанн Крестьянкин и благословил исповедоваться у него, а к тому времени отец Серафим был духовником епархии. И, конечно, на меня он произвел огромное впечатление. Он это же впечатление производил на всех людей, которые так или иначе соприкасались с ним. От него веяло какой-то удивительной совершенно тишиной, такой благостной тишиной, очень доброй тишиной. Он, я помню, был достаточно молчалив, и когда, допустим, он возглавлял трапезу в связи со своими именинами или днем рождения, он всегда молча возглавлял эту трапезу. От него веяло покоем, я бы так сказал, не от мира сего, вот можно говорить, да, о человеческой душе, не от мира сего. Вот от него веяло этим удивительным совершенно покоем.
Thank you.
никогда я не видел, хотя я не могу похвастаться тем, что я часто видел отца Серафима Тяпочкина. Это было, может быть, ну, один раз в два, в три месяца я приезжал к нему, и никогда я не видел в нем ни раздражения, ни гнева. Повторяю, что от него вот веяло данбирной такой тишиной. Я стал исповедоваться отца Серафима. Уже к тому времени я слышал о чуде, которое произошло в Куйбышеве, в нынешней Самаре, о чуде, связанное с Зоей, стоянием Зои с иконы святителем Николаем, чудотворцем. Ну, вы все помните эту историю, и даже кинорежиссер Прошкин, он снял по этому сюжету фильм, так и называется «Чудо», когда Зоя несколько раз протанцевала с этой иконой, и она замерла, и, можно сказать, окаменела, и никто не мог взять икону из рук Зои. Это 50-е годы. И вот это чудо взятия иконы было связано с отцом Серафимом. И я помню, я ему задал вопрос: отец Серафим, вот с вами это связано, история с Зоей? Он так легонько махнул рукой и сказал: не будем об этом. То есть, по всей видимости, наверняка, если бы не с ним, то он бы отказался бы. Но здесь он, с одной стороны, не стал уточнять, а с другой стороны, не стал отказываться от своего участия в этом удивительном чуде. И некие его знакомые, близкие знакомые, духовно близкие, жизнеописатель, отец Сафроний, забыл его фамилию, он считал, что эта икона святителя Николая находилась у отца Серафима в алтаре того храма в Ракитном, в котором он служил, который он восстановил благодаря своих молитвенных трудов и благодаря тем широким знакомствам, которые у него были. Я помню, у меня был один достаточно близкий знакомый, казанец, такой профессор, доктор наук, психиатр, специалист по шизофрении. Он как-то мне задал вопрос: отец Владимир, а насколько эта болезнь связана с темными силами? Но этот вопрос был не для моего уровня. Я был только начинающим священником. А я знал то, что отец Серафим изгоняет бесов и отчитывал людей, имеющих дух и злобу поднебесной своей душе. Я говорю: вот давайте, Виталий Филиппович, съездим с вами вот в Ракитное, и вы сможете задать этот вопрос отцу Серафиму, и он грамотно вам ответит на этот вопрос. И вот мы приехали, я помню, когда он задал этот вопрос, этот профессор, отцу Серафиму, отец Серафим тихо сказал, что мне достаточно дотронуться рукой своей до руки другого человека, и мне тут же откроется, бесноватый этот человек или не бесноватый. Но сейчас, продолжал он, сейчас гораздо больше психически больных людей, чем бесноватых. Это человек, который прошел тюрьмы и лагеря. И так же, как так он вслух не говорил об этом, я, во всяком случае, мало слышал, но также он ценил вот это время тюрьмы и лагерей, которые, безусловно, оставили в нем очень сильный и глубокий духовный след. Наверное, очень многие старцы, которые прошли тюрьмы и лагеря, научились в тюрьмах и лагерях молиться, научились видеть скорбь и помогать людям, которые находились в местах заключения, своим отношением, своим добрым чувством, своей любовью. Я помню, кажется, это принадлежали слова святителю Серафиму Чичагову, когда его в очередной раз выпустили из тюрьмы, и когда некоторые из его близких стали нехорошо отзываться о советской власти, он сказал: «Детки мои, что вы так не любите советскую власть? Она нас не желающих спасаться, вталкивает во врата Царствия Божия. Вы видите, совершенно такой удивительный взгляд, и этот взгляд был, безусловно, присущ всем старцам, прошедших эти трудные годины в своей жизни, и, конечно же, отцу Серафиму тоже. Помню, как в связи с одним делом, когда отец Иоанн Крестьянкин вел как бы подготовку к этому меня и моей супруги, я помню, то ли из духа тщеславия, скорее всего, из духа тщеславия, я рассказал отцу Серафиму, что вот мы готовимся вот к такому пути, и хотели бы встать на этот путь. На что отец Серафим сказал: нет, говорит, это произойдет, но не сейчас, а намного-намного позже. И вы знаете, как будто бы припечатал, можно сказать. Да, и сколько раз я не пытался вернуться к этому вопросу, к этой проблеме с отцом Иоанном, так вот и не получилось. И действительно, это дело отложено до неопределенного времени, до определенного срока. Помню еще один эпизод. Отец Серафим мне поручил передать одно письмо. Где-то опустить скорее это письмо. Ему было неудобно на своем месте это письмо отослать, а я мог через москвичей, которые приезжали довольно часто, передать это письмо. И вот что-то я замешкался. Почему-то я долгое время с этим письмом никак не мог управиться и передать. И уже спустя 2 или 3 месяца я приезжаю к отцу Серафиму и говорю: батюшка, вот простите, пожалуйста, я до сих пор, а прошло уже вот такое время, до сих пор не передал это письмо. И вот я видел, как, оставаясь в покое внутреннем, он тихо сказал: ну как же вы так сделали? Я вот уже какое время жду важного ответа на это письмо. И вы знаете, он сказал так тихо, без всякого раздражения, без всякого гнева. Но это мне запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Эти слова меня обожгли огнем. И, конечно, в будущем я подобного никогда не повторял и старался сразу же то порученное дело, которое мне вручалось, его совершать сразу, не откладывая в долгий ящик. Вот таким вот старец запомнился мне.
О своих встречах со старцем-архимандритом Серафимом Тяпочкиным вам рассказывал протоиерей Владимир Волгин, настоятель храмов Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках и священномученик Антипа на Колымажном дворе. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». Святитель Алексей, митрополит Московский. Святитель Алексей, митрополит Московский и всея России чудотворец, в миру Елеферий, родился в 1292 году, по другим данным, в 1304 году, в Москве, в семье боярина Федора Бяконта, выходца из Черниговского княжества. Господь рано открыл будущему святителю его высокое предназначение. На 12-м году жизни Елеферий раскинул сети для ловли птиц, незаметно для самого себя задремал и вдруг явственно услышал голос: «Алексей, что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей». С этого дня отрок стал уединяться, часто посещать церковь и в 15 лет решился стать иноком. В 1320 году он вступил в Московский Богоявленский монастырь, где провел более 20 лет в строгих иноческих подвигах. Руководителями его и друзьями были замечательные подвижники этой обители, старец Геронтий и Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского. Затем митрополит Феогност повелел будущему святителю оставить монастырь и заведовать судебными делами церкви. Эту должность святой исполнял 12 лет со званием митрополичьего наместника. В конце 1350 года владыка Феогност посвятил Алексеева епископа Владимирского, а по смерти митрополита он стал его преемником в 1354 году. В то время русская церковь раздираема была великими нестроениями и распрями, в частности из-за претензий митрополита Литвы и Волыни Романа. В 1356 году, чтобы положить конец смутам и тревогам, святитель отправился в Константинополь к Вселенскому патриарху. Патриарх Каллист дал Алексею право считаться архиепископом Киева и Великой России с титулом всечеснага митрополита и экзарха. На обратном пути во время бури на море кораблю грозила гибель. Алексей молился и дал обет построить храм святому того дня, в который корабль пристанет к берегу. Буря утихла, корабль пристал 16 августа. Восторженно встретила святителя Москва. Несмотря на все смуты, святитель Алексей всячески заботился о своей пастве. Ставил епископов, устраивал общежительные монастыри по образцу Троицкого, основанного преподобным Сергием. Налаживал отношения с ордынскими ханами. Не раз святому и самому приходилось путешествовать в Золотую Орду. В 1357 году хан потребовал у великого князя, чтобы святитель прибыл к нему и исцелил слепую Тойдулу, его супругу. «Прошение дела превышает меру сил моих», — сказал святой Алексей. «Но я верю тому, который дал прозреть слепому, не презрит он молитвы веры». И действительно, по его молитве, окропленная святой водой супруга хана исцелилась. Когда скончался великий князь Иоанн, святитель взял под свою опеку малолетнего его сына Дмитрия, будущего Донского. Много пришлось святому владыке потрудиться, дабы примирять и смирять строптивых князей, не желавших признавать власть Москвы. Вместе с тем не оставлял митрополит и трудов по устройству новых обителей. Им основаны в 1361 году Спасу нерукотворенного образа монастырь на Яузе в Москве, Андроников по имени ученика преподобного Сергия, первого игумена монастыря, по обету, который он дал, когда корабль во время его поездки в Константинополь терпел бедствие, Чудов в Московском Кремле, восстановлены и древние две обители, Благовещенская в Нижнем Новгороде и Константино-Еленинская во Владимире. В 1361 году также была построена женская общежительная обитель его имени, Алексеевская. Святитель Алексей достиг глубокой старости, 78 лет, пробыв на митрополичьей кафедре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен по завещанию в Чудовом монастыре. Мощи были его обретены через 50 лет чудесным образом, после чего стали чтить память великого святителя и молитвенника за русскую землю. Эпоха святителя Алексея характеризуется относительным миром, как государственным, так и церковным. Отношения с Ордой при известном времени дани ровные. Само призвание святителя к слепой Тойдуле – знак внешне благополучных отношений с татарами. Но, как и при исцелении супруги хана, святитель исповедует Божие всемогущество и одновременно свою немощь. Так и во все время своего предстоятельства в русской церкви он совершает невидимый миру смиреннейший подвиг молитвы о мире всего мира и благостоянии церквей. Мы не раз встретим подобное в русской истории. Тихое предстательство пред Богом, смиренное крестоношение превозмогают врагов порой более, нежели открытое противостояние, пусть и исполненное мужество. Так и Великую Отечественную войну, повторяя подвиг преподобного Серафима, иной Серафим, Вырицкий, будет на камне тысячу дней и ночей умолять Бога о родине, о возрождении церкви. И победа придет, как пасхальное чудо, как Божий ответ на смирение человеческое.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает
Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Мирон и Даша. Уже три раза гуляли рекруты без обычного гомона и разгульного гула бубен. Бродили они по большим крестам, убивая ненужное теперь время. Кричали песни, и невнятно подыгрывала им гармония. Пели о том, как мать в последнюю ночь сидит у изголовья, роняет над сыном слезы и называет его ласковыми словами. И про Карпаты пели, про неведомые Карпаты, каменные горы, за которыми неизвестно что, и про Варшаву, тоже неведомую, что кровью связывала теперь себя с большими крестами. Так гуляли раз от разу все более юные рекруты. И ушли. И уже иных нет на свете. А на смену приходят отвоевавшиеся, незаметно вплетаются в распадающиеся звенья жизни. Тихи они, и в них тихо. К покосу воротился плотник Мирон. Отпустили его на поправку на год. Побывал в боях, два раза ходил на штыки, заколол одного германца, даже в лицо упомнил. А было ли от него что еще, не знает. Стрелял, как и все. Не тронуло его ни штыком, ни пулей, а всем приметно, что гложет его снутри. И голос переменился, а слаб и ходит не так, как раньше, а лицо как будто здоровое, с загарцем, и не застудился, хоть и полежал в окопах. Так было мокро, соломы наваливали, чтобы не подмокло. Ротный оберегал. Главное дело, не подмокайся, а то все почки застудишь. Другие застужались, и сейчас ноги пухнут, и никуда. В землянке распал. Солома подо мной было густо. Утром гляжу, будто я на перине. Везде мне мягко, а стены движут. А это натекло к нам с горы. Дождь был, так с соломой подняло. Смерили потом аршин. Смеху было. Ничем не попортило. Только толканул его снарядом. Совсем рядом ударило. А что было дальше, не помнил. Рассказали потом товарищи, что взмыло его и шмякнуло оземь. Сейчас лежал без понятия, все лицо и руки посекло песком до крови, на силу отмыли. С неделю не говорил от страха, и все тошнило. Два месяца в госпитале лежал, а там отпустили на поправку. Крылышки и подсекло. Топориком еще хорошо могу, но только задвухаю скоро. И подымать чего, если трудно. Еще вот в шее иное ломить начинает шибко, а то в ноги, в самые кончики сверлит, стреляет. А так, поделать чего, могу. На бумажке записал ему фельдшер в госпитале его болезнь. По-русски написал: «Травматический невроз в достаточной степени», а под чертой поставил «нота бене» и написал по-латыни «табес дорсалис». Потом черточка и вопрос. И в скобочках. Мнение трех врачей в противоположность двух, к которым и присоединяюсь. Старший фельдшер сводного госпиталя Кораблев. Про свою болезнь Мирон говорит мало, но бумажку носит при себе. На случай, кому показать. Показывал учительнице, ничего не могла объяснить. Молодой батюшка сказал, что первое слово — травма. По-гречески значит «рана», а второе — вообще нервная болезнь. Ничего серьезного нет. Какая же у меня рана? Нет ничего. Как будто совестно. Никакой раны нет, а выписали на поправку. Да и в чайной стали поговаривать. Докторов задарил, вот и пустили. А наших вон и с прострелами не пускают. Собирался Мирон сходить в земскую больницу. Да работа. Говорит еще не совсем твердо, чуть заикается. И это, видимо, его удивляет. Что такое? И про немца говорит часто, которого пришлось заколоть. так заверещал нехорошо. Чисто на кошку наступил. Сейчас его голос слышу. У него штычок-то сабли, да и подлинный, а я с лету, да в самое это место, в мягкое-то, присягу принимал. А подумать теперь, да сердце достает. А то он бы меня все равно. Немца он видит, как живого. Некрасивый был немец, крупнозубый, глаза на выкат, губы растрепаны, вихрастые, без фуражки. Росту был необыкновенного. А может, так показалось. Снизу его колол. Только хрипнул. Рос, рос. Готов. Рассказывает Мирон без хвастовства и злобы. И как-то не вяжется, что этот мягкий, застенчивый, голубоглазый мужик кого-то мог заколоть. Это самый тихий мужик в селе. Должно быть, потому и называют его Мироша. Он очень красив, моложав для 30 лет, и тихая ласка смотрит из его задумчивых глаз. Они у него голубиного цвета, как часто бывает у светло-русых молодых мужиков. Он среднего роста, складный, с мягкой, как пушок, русой бородкой, с пухлыми добрыми губами. Да и весь он мягкий и ласковый. Такие, как он, застенчивый, не любят ругаться, не задираются, когда выпьют, а ласково таращат телячьи глаза и мямлят. А когда приходят домой, скрытно пробираются в уголок проспаться. У него изба, как игрушка, новенькая, в чудесной затейливой резьбе. 4 года как выстроил, когда пришел и солдат. По бокам скворечники тоже точеные, а на широкой резьбе ворот на тычке жестяной петушок-вертушка. Самая нарядная стройка в селе, с занавесочками из тюля, с фуксиями и геранями, с резными коньками на облицовке. Обделывал он ее любовно, и жизнь его началась любовно. У него жена Даша, первая красавица в округе, под стать ему. Светло-русая, с тонкими чертами лица, синеглазая, ласковая славянка. Когда она стоит в церкви, в белом платочке, ясная, тихая, и какая-то особенно чистая, и смотрит к иконостасу, с нее можно писать русскую Деву Марию. Всем известно, что в нее был безнадежно влюблен трактирщик с полустанка, тот самый, который лихо кричал «побьем», когда катил в город ставиться на войну. С нее хотел рисовать картинку студент из усадьбы. Давал деньги, но она отказалась. Муж на войне, грешно. Приехал с войны Мирон. Она опять отказалась. Некогда, муж приехал. Приятно смотреть, как они оба, Мирон и Даша, идут к обедне. На ней голубенькое платье и белый платочек. Она несет годовалую Танюшку, которую называет «Ясной ты моя». А Мирон, прибранный, тоже весь ясный, ведет за руку 3-летнего Ваню в башмачках на пуговках с голыми ножками, как водят своих внучат барыни из усадьбы, в плисовой курточке с кружевцами и в красной жокейской кепке. Это совсем новое для крестов семейка. Так они чисты, ласковы, и так у них чисто в доме. На светлых стенах, которые Даша каждую субботу выскребывает с мылом, развешаны в рамочках сухаревские картинки. Мирон любит моря и горы. Красуется на полочке будильник, который может играть по улице мостовой, а в ажурной рамочке Мироновой работы за стеклышком кабинетная фотография супругов 1-го года свадьбы. В шкафчике за стеклом голубые чашки с цветочками, много веселого цветного стекла и никелированный самовар дынькой, из которого они пьют по праздникам. Они любовно устраивают хозяйство. История их любви трогательна. «Добывал ее себе, как жар птицу», — говорит их сосед Семен Орешкин. Правда, Даша досталась Мирону недешево. Придя из солдат 5 лет тому, работал Мирон в Остапкове, верст за 50 от крестов. Там-то и высмотрел свою Дашу в семье старовера. Высмотрел и потерял сон. Валялся у старовера в ногах, дал за рог креститься 2 перстами, купил на ворота новый медный восьмиконечный крест, даром перебрал будущему тестю избу и двор. Старик не сдавался. Тогда купил Мирон и привел старику во двор, облюбованную стариком лошадь. Отдал 3/4, старик обещал подумать. Подарил старику валенки, шапку и теплые рукавицы. А староверскому начетчику новый кафтан на зайце. И такими трудами заработал себе пригожую Дашу. Но и старик в долгу не остался. Пригнал к зятю стельную корову и 3 овец. А на свадьбе подарил дочери выигрышный билет в хрустальной шкатулочке. За купца отдать думал. Стоит она купца. «Будем и мы людями», — сказал Мирон. С поста по Михайлов день работал Мирон в Москве. Даже не приезжал на покос, все спешил сколотить 1000 и заторковать лесом на полустанке. Даша ткала на станке фитильные ленты на фабрику, помогала сколачивать. Сколотили 700 рублей, и уж последнее лето ходил Мирон на заработки, когда началась война. За год войны Мирон переслал своей Даше целую пачку нежнейших писем, которые она бережно складывала в хрустальную шкатулочку к выигрышному билету, а с собой принес варшавскую шелковую косынку и германскую каску. Теперь она лежит у него на шкафчике, знак победы. Теперь они опять вместе. Вместе ходят к обедне и снова живут надеждами. Дядя Степан называет их голубями и завидует, что у них так хорошо вышло. А его Михайло сапер еще воюет, наводит мосты под немцев. Их жизнь будто налаживается. В Москву Мирону идти нельзя, и с женой расставаться больно, и нет прежней силы, и в отпускном билете прописано, что отпущен на родину на поправку. Но у него и в округе много работы. Постукивает теперь топориком на воле. Поставил батюшке новый палисадник, починил барыне лодки, поделал койки для земского лазарета. Шлют за ним отовсюду, только обирай деньги. И он рад шагать по округе, доколачивать последние сотни. Поднимается с солнцем и приходит домой в темноте. Они радостно ужинают при свете настольной лампочки ночника в голубом шарике, последний подарок Даши. Мирон держит на коленях Ваню и кормит с ложки, заглядывая ему в глаза и поглаживая светлые кудряки. После ужина он еще ковыряет долотом липовое полено, мастерит Ване крейсер. Потом оба еще сидят на резном крылечке, ласкивают друг другу и шепчутся о хорошем, что будет, когда заторгуют лесом. Гадают, кончится ли война к году, и кажется им, что кончится. Он уже рассказал дяде Семену, что Ванюшку, как подрастет, будет учить по торговой части, а то и на офицера, а Танюшку обучать разным занятиям и как, например, делать сыр. «Сыр, — говорит, — обучится делать. Выгодное занятие, — рассказывал про Мирона Семен Орешкин. Выдумает чудило. А это ж он там как-нибудь углядел, у немцев. Уж кто-нибудь его распространил по этому делу». На Успенье в день в крестах было освящение земского лазарета. Приехали с округи из управы. Был на торжестве и Мирон с Дашей, надел боевую фуражку и повесил георгиевскую медальку. После молебна комиссия осмотрела койки и одобрила чистоту работы. Делал Мирон на совесть. Улучив минутку, Даша подошла к доктору, который будет навещать лазарет, и попросила совета, не надо ли Мирону полечиться, а то очень стали уставать ноги и ломят шею. Она была пригожа в голубом платочке, который она научилась от горничной из усадьбы повязывать на манер чепчика, а когда говорила с господами, краснела. Доктор залюбовался ею, потом рассказывал про нее и называл красавкой, взял ласково ее руку, похлопал по ладони и сказал, что после закуски сам зайдет к ним и посмотрит. Они пили чай из своего самовара дыньки под молодой березкой на травке у крылечка. Сидели празднично 4, светловолосые, голубоглазые и ясные, славянская семейка. Радостно глядела на них праздничная изба игрушка, смеялись солнцу окошки красными сережками фуксий. И опять доктор залюбовался. Он подсел к столику, попробовал сотового меду, пощекотал Танюшу за ушками, подивился ее кудряшкам, откуда такая славная детишка, и стал спрашивать Мирона, что с ним такое. «Виноват, ваше благородие, слаб только, а так ничего, она все». Стоял по-солдатски, руки к ногам и застенчиво улыбался. А потом обошелся, рассказал, как все было, и как лечился, и как помиловала его судьба. И показал доктору бумажку. «Хорошо», — сказал доктор, проглядывая бумажку, и улыбнулся. Улыбнулись и Даша, и Мирон, обрадованный, что улыбнулся доктор. А Даша уже приготовила для доктора полтинник и отобранные яйца в лукошке. Упрашивала покушать метку, и все краснело. «Чайку бы откушали. Уж извините, что беспокоим». А Мирон молодцевато стоял, руки по швам, и отчеканивал по-солдатски. «Только бы чуток укрепиться, а то совсем хорошо, ваше благородие!» Слушал их разговор дядя Семен со своего крылечка. И было ему досадно, что не послали вот на поправку его Михайлу, а Мирона послали. Доктор отдал бумажку, потеребил за подбородок Ванюшку, тут же на воле простукал Мирона через рубаху, долго глядел в глаза и велел Мирону сесть на табуретку, взять руки за спину и положить нога на ногу. Потом ребром ладони много раз подсекал под коленку и опять сказал «Хорошо». Потом все нажимал по хребту большим пальцем, а Мирон крякал. Опять сказал «Хорошо». Похлопал Мирона по плечу и послал его принести воды, помыть руки. И когда Мирон, радуясь, что все хорошо, бодро пошел в избу, доктор дал в рот Танюшке метку и сказал Даше «Да, дело его неважно». Увидал, как подобрались вдруг побелевшие Дашины губы и потемнели глаза, поправился. «На войну не пойдет». Помыл руки из ковшика, наказал Мирону ходить в лазарет на прием и пошел, не взяв ни яиц, ни денег. Даша проводила его до церкви к тарантасу, шла за ним и упрашивала принять хоть яички. А когда он сел в тарантас, спросила, что же такое у Мирона? «Болезнь серьезная», — сказал доктор, невольно любуясь Дашей. «На года. Называется сухотка мозга. А мужу не говори». «А пройдет?» — пугливо спросила Даша. «Там посмотрим», — прямо не сказал доктор и приказал ехать. «А работать сможет?» Но уже катил тарантас и не слыхал доктор. Даша постояла у церкви, будто искала что-то на травке, и пошла, забыв у ограды, поставленной в крапиву лукошко. Когда подошла к избе, Мирон стоял с дядей Семеном, разговаривал про войну. «Ну, чего говорил-то?» — спросил он Дашу. Даша затаила свою тревогу и сказала пригоже. «А сказал, что работать будешь. Пройдет». «Вот тут и есть!» — обрадовался Мирон. «Садись, дядя Семен, чай пить будем!» Даша стала перетирать посуду. Взглянула на ясный самоварчик, на свои цветочки в окошках, нагнулась к Танюше, которая сидела в стульчике Мироновой работы, и не могла удержаться, захлипала. «Чего ж ты реветь-то вздумала?» — тревожно сказал Мирон. «Вот дуреха! На войну, что ли, возьмут, боишься?» «Нет». «Так, напугалась», — не показывая лица, сказала в Танюшку Даша. «Войну б тебе показать! Там бы вот напугалась!» Вечером, как всегда, Мирон снял с полочки будильник, посадил на колени Ваню и завел машинку. Будильник заиграл по улице мостовой, они оба слушали и улыбались. Слушала и Даша, убаюкивая Танюшу. Слушал и дядя Семен с улицы, облокотившись на подоконник, глядел в комнату на голубой ночничок и завидовал, как у Мирона чисто и приглядно, как ему повезло на войне, отпущен на целый год и может работать. а его, Михайла, все еще под Винском где-то.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.